Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. В Украине отмечают победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко на президентских выборах и задают вопросы. Не превратится ли вскоре беспрецедентный уровень поддержки на волне неприятия прежней власти в новое разочарование неспособностью прекратить агрессию против Украины, укротить коррупцию и поднять уровень жизни. В России же президент Путин не спешит с поздравлениями Зеленскому, а оппоненты режима приветствуют прозрачную процедуру выборов, но предполагают, что такое скоро Россию не ждет. У нас в студии гость, политолог Глеб Павловский, на связи из Киева журналист Украинской службы радио «Свобода» Виталий Портников. Позже присоединится украинский политолог Вадим Карасев. Глеб, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, вот на ваш взгляд, верили ли голосующие за Зеленского в чудо или сделали очень прагматичный выбор?
Трудно ответить в рамках этой альтернативы. У меня ощущение, что это была именно потому, что это очень прозрачная процедура и не было заметных, во всяком случае, каких-то передержек, подтасовок. Было ощущение, что волна катится, и выбор был сделан значительно раньше. То есть ощущение, так сказать, некоторой неумолимости возникло уже перед первым туром. Там странно, что президент Порошенко этого не заметил, его штаб этого не заметил и недооценил. Но по цифрам это была просто такая экспонента нарастание намерения голосовать за Зеленского. Ведь, в общем, ничего подобного еще несколько месяцев назад не было.
Откуда возник такой запрос на обновление власти, на то, чтобы сменить элиту?
Тут интересно вот именно реальные вещи. Ведь президентский рейтинг некоторый у Зеленского был. Это я помню еще год назад у него был и у Вакарчука. У Зеленского было где-то около 10%. Поэтому, в общем, тоже не нулевая цифра. Но все опросы показывали все-таки их где-то во второй-третьей лиге вот этих неполитиков. И вот интересно, как и в какой момент, буквально в последний момент, с конца года они... Зеленский ворвался в первую лигу, да так, что просто не оставил места ни для кого. Вот это очень интересно. Это, ведь в чем отличие? Как обычно такие вещи происходят? Сперва возникает миф о человеке. Вот как бы миф о Ельцине, да, когда-то.
Ну, миф о Лебеде был, помните?
Миф о Лебеде. Возникает миф, и уже после этого мифа, вокруг этого мифа концентрируется избиратель. А тут мифа не было.
Но был персонаж?
Персонаж был всегда, персонаж был и год, и два назад. Но он, кстати, и остался, в общем, не мифологическим.
Но еще ведь поле расчистилось. Саакашвили Порошенко выслал, а Вакарчук отказался от участия в выборах.
Ну да, но вот в тот период, когда Вакарчук отказался, он-то отказывался не от 70%, да? Он отказывался от вполне вероятной и неприятной для него, значит, сказать, какой-то цифры во втором ряду. Он не хотел этого, естественно. Мне очень интересна эта кампания, ее на самом деле не хватает пока данных, чтобы понять, как это происходило. Но, в общем, конечно, и поразительно голосование за Зеленского, потому что, не знаю, дело вкуса эстетического. Я смотрел несколько этих передач, этих шоу его. В общем, я не могу сказать, что они вызывают безотчетное желание видеть его в качестве президента. Это, кстати, говорит еще о том, что у нас, видимо, страновое очень разное восприятие.
Разошлись, да, Россия, да, мы
сильно,
с Украиной.
Я думаю, что да. Я думаю, что феномен Зеленского как раз показывает именно в первую очередь, что это другая нация, другая страна, очень другая.
Но пора бы в это поверить многим в России. Вот не верили, особенно люди в элите. У нас сейчас Виталий Портников из Киева на связи. Виталий, добрый вечер. Ваш комментарий на сайте Радио Свобода пользуется большой популярностью. Вот я заметил, у меня такое ощущение, что вы слегка так попугиваете сограждан торжеством олигархии в Украине. А, собственно, почему? Ну, вот такой оторвавшийся герой, да, он же не марионетка, не кот в мешке уже, а вот ваш президент.
Вы знаете, Михаил, во-первых, я хочу вам сказать большое спасибо. У меня была мечта детская. Вы ее сегодня исполнили, неожиданно для меня.
Так.
Я мечтал всю жизнь увидеть растерянного Глеба Павловского. Не знал, удастся ли мне это тогда. Сейчас вот я сижу, это вижу просто в прямом эфире. Я бы даже от записи не отказался. Но, если серьезно говорить, то мы должны признать, Глеб Олегович, и с вами, что просто меняется политический мир, меняются технологии воздействия. Все это действительно очень серьезно меняется. Потому что, конечно, в победе Владимира Зеленского, если уж говорить серьезно, есть очень много составляющих. Это и разочарование граждан в том, что происходит в последние 5 лет. Социальное разочарование, политическое разочарование. Я хотел бы напомнить, что у Петра Порошенко есть был очень схожий рецепт успеха, даром, что он был политик, а Владимир Зеленский шоумен. Порошенко одними воспринимался как умеренный политик, который сможет прекратить войну, другими как человек Майдана, одними как опытный дипломат, другими как хороший хозяйственник. На него очень большое количество ожиданий с разных сторон возлагалось. Догадайтесь, чему он победил в первом туре выборов президента. Владимиру Зеленскому этого не удалось, как вы помните. Но вместе с тем понятно, что невозможно удовлетворить все. В конце концов, Петр Порошенко заканчивал свое пребывание на посту президента как человек, прежде всего говоривший о национал-демократическом выборе страны. Армия, мова, вера. Но это явно не то, что позволяет собрать большинство голосов. Это может позволить стать сильным партийным лидером в парламенте, но вряд ли президентом нынешних условиях. Один момент. Второй момент. Реальная борьба в лагере национал-демократов, у которых есть электорат. Я посчитал, после первого тура выборов он составляет где-то около 44%. И я думаю, что у этого электората был резерв в лагере Владимира Зеленского. И это практически те же люди, которые голосовали за Виктора Януковича, за Виктора Ющенко, извините меня, в 2004 году и за Юлию Тимошенко в 2010 году. Глеб Олегович тоже должен хорошо помнить. Но они разобрелись по разным кандидатам, которые ожесточенно боролись между собой и обвиняли друг друга во смертных грехах. Все боролись с Порошенко, он боролся со всеми, они еще боролись между собой, друг с другом. Понятно, что отсутствие единства в этом лагере, учитывая то, что он может рассчитывать примерно там, да, 55-60% голосов избирателей сегодня, оно не может позволить победить кандидату этого лагеря и выносит наверх умеренного политика. Но если это не политик, то тогда, естественно, этот не политик начинает восприниматься гораздо более позитивно еще большим числом граждан, чем, условно говоря, привычный нам умеренный электорат Востока и Юго-Востока страны. Кроме того, необходим для успеха такого кандидата, вот тут совершенно верно вы вспоминали о Святославе Вакарчуке, олигархический консенсус. Этот человек должен иметь доступ ко всем ведущим телеканалам страны, как его имел Владимир Зеленский. Никто не обещал Святославу Вакарчуку такого доступа, понимаете? Если бы он даже стал бы единым кандидатом в национал-демократов, что я очень сомневаюсь, я не думаю, что ради него снялись бы и Петр Порошенко, и Юлия Тимошенко, и Анатолий Гриценко. Но представим себе даже такое чудо. Но я не уверен, что ему предоставили бы эфир на канале 1+1, на канале прям Интер, на канале Украина, на каналах Виктора Пинчука. Ну, удовольствовался бы он небольшими новостными телеканалами и своими концертами. Этого недостаточно для победы. А у Владимира Зеленского все это было. У него был сильный политтехнологический проект. Телесериал «Слуга народа», который начал разрабатываться примерно в то время, когда Игорь Коломойский потерял контроль над приватбанками. Сам Коломойский, в общем, не скрывал, что, возможно, уже в начале этого сериала Владимир Зеленский, я это читал в интервью Коломойского, задумывался о том, чтобы занять пост президента страны. То есть изначально граждан готовили к тому, что он может быть не политик-президент, а вот такой вот народный президент. Из них самих, простой человек. И это был настолько сильный образ, что, конечно, когда появился на короткое время очень, настоящий Зеленский, в джипе, с охраной, ну как положено. То есть такой же самый человек из той же самой элиты, что и Порошенко, и Тимошенко, и все остальные. Никто на это не обратил никакого внимания. И да, я продолжаю утверждать, что это продолжение олигархического консенсуса, который наблюдался в 2010 году, когда олигархи, в общем, поддержали именно Януковича, а не Тимошенко. и Коломойский, и Фиртов, и Пинчук, в общем-то, не был в большом восторге тогда от Тимошенко, как вы понимаете. А Ахметов сохранял нейтралитет. И подобная ситуация была в 2014 году, когда они поддержали Порошенко. Все трое, Ахметов сохранял нейтралитет. И сейчас произошло то же самое. Я даже не буду утверждать, что все они втроем поставили на Зеленского. Это было бы, я думаю, опрометчиво утверждать. Но то, что они все трое были за то, чтобы убрать Порошенко любой ценой, а Ахметов сохранял нейтралитет, это да. Поэтому, когда мы говорим о том, что демократический процесс в Украине все время развивается, но как-то развивается по спирали. И это все же демократический процесс с сильным олигархическим акцентом. Потому что, опять-таки, граждане, ведь, смотрите, мы всегда говорим, в России тоже есть выборы, но граждане не имеют доступа к реальной политической борьбе. Телеканалы контролируются государством, отбор кандидатов реально контролируется государством, это все такая церемония. В Украине это как бы не церемония, да, но посмотрите, что происходит с телеканалами, они полностью контролируются этими четырьмя людьми. Сам отбор кандидатов, сам подбор технических кандидатов, самая организованная кампания, она делает украинское общество заложником этих людей. И украинского избирателя, конечно, куда больше уверенности в том, что он, в отличие от россиянина, выбирает свою судьбу, но он выбирает заданных ему рамках.
Ведь это могло быть что-то такое и в России, если бы вы в свое время не поработали с Владимиром Путиным, не появилась вертикаль, не появились государственные каналы под контролем нескольких людей, которые раздают задания, то есть не появилась настоящая олигархия. У них соперничество олигархов, а в России настоящая олигархия с силовой вертикалью. Правда?
Ну, у нас олигархический консенсус существовал до примерно середины первого президентства Путина. Не будем забывать, что весь проект «Преемник» предполагал именно его. Часть олигархата откололась, да, попыталась дать бой и могла выиграть, между прочим, но не выиграла. А он раскололся, но вообще украинский олигархический консенсус тоже непрочный и тоже довольно часто раскалывается. И недаром вопрос, а что Ахметов? Да, а что теперь Ахметов? Он всегда
нависает. А что завтра Коломойский? И не Березовский
да,
ли
да,
это будет
вернет, в будущем? Что будет, когда вернется Коломойский, если вернется? Но все-таки это, конечно, важное техническое, может быть, я думаю, такое технополитическое, но не единственное обстоятельство. Ну, все-таки, даже собравшиеся вместе, украинские олигархи не могли бы навязать избирателю, да, 75% избирателей, просто комика. Это все-таки, знаете,
шоумена.
Артиста.
Не будем
артиста, да, теперь уже пишут, да, пишут, мне нравится бывший шоумен, пишут бывший украинский. Сайты бывший шоумен, но вообще-то говоря, действительно, вот если попытаться как бы разделить человека и его шоу, знаете, ведь там, если вы возьмете Жванецкого, вы видите, где человек, да, а где его шоу. Человек очень крупно, ярко выступает из своих, его не путают с его героями. А тут, в общем-то говоря, очень трудно выделить человека. И наоборот, технологически блестящий, я думаю, человек был спрятан, скрыт. Он в ранних предыдущих шоу он часто выступает, виден. А тут, наоборот, он исчез, он спрятался внутри.
Ну вот у нас тут маленькая, как это, музыкальная пауза. Марк Крутов на связи из Киева. Сейчас, я так понимаю, сторонники Петра Порошенко пришли его проводить и что-то вроде митинга. Марк, расскажите нам, что там происходит.
Здравствуйте, Михаил. Мы стоим прямо около входа в администрацию президента Украины на Банковой улице. Здесь собрались, ну, по моим ощущениям, несколько тысяч сторонников Петра Порошенко. Они поют украинские гимны, «Слава Украине», «Героям слава». Говорят, главный лозунг, конечно, «Дякуем», «Спасибо большое». Все ждут, что президент Порошенко выйдет сейчас к людям. Вот буквально здесь рядом со мной установлена стойка с микрофонами. Но вот сейчас, наверное, где-то около 10 минут восьмого, да, по киевскому времени, и пока еще не вышел. Ну, люди ждут всех такой, в общем-то, вполне... Не могу сказать, что здесь на лицах людей, не могу сказать, что лица людей отмечены какой-то печать и грусть, нет. Состояние хорошее, люди ждут.
Есть ощущение начала кампании по выборам в Раду?
Нет, пока об этом, конечно, еще рано говорить. Я думаю, что сегодня это не тот день, когда люди об этом думают. Ну, то есть эксперты, политологи, да, об этом всем рассуждают, но здесь люди просто пришли поблагодарить своего президента за те хорошие вещи, которые, по их мнению, он сделал для страны.
Марк, спасибо большое. Надеюсь, вы расскажете нам теперь это, и мы на сайте обязательно прочитаем репортаж. Я сейчас к Виталию Портникову обращусь. Виталий, так что вот пишут, эпоха Порошенко закончена навсегда. Или наоборот, вот мы видим, так сказать, сплочение его сторонников, видим начало старта избирательной кампании в Раду, которая то ли досрочная будет, то ли недосрочная. То есть какая-то мобилизация даже происходит на фоне поражения.
Ну, смотрите, во-первых, я хотел бы вот сразу отреагировать на то, что говорит Глеб Олегович, когда он говорит о том, что никакие олигархи не могли бы 75% обеспечить. Конечно, для 75% нужен правильный человек. Если бы меня или вас олигархи выбрали бы такую роль играть, мы бы с вами не получили, Глеб Олегович, хотя бы вы, может, получили, я не знаю. Но я не получил бы точно 75%, я сразу говорю. И для этого должен быть человек, которого ты можешь наполнить сам содержанием. Это очень важный момент. И вот именно благодаря тому, что вы видите, что Михаил Жванецкий там отличим от своих героев, а Владимир Зеленский не отличим, это правда, это большая разница. Именно поэтому его можно как сосуд наполнить желаемым содержанием. Он не просто, вот он сказал, что он приговор, он не просто приговор там Порошенко, он надежда украинского гражданина, но у каждого надежда своя. И она в таком человеке воплощается. У одного одна надежда, у другого другая. Кто-то думает, что он подружится с Россией. Кто-то думает, что он закончит войну победным успехом Украины. Кто-то считает, что он понизит тарифы. Кто-то считает, что он продолжит экономические реформы. Кто-то считает одно, кто-то считает другое. Кто-то считает, что он себе людей из команды Гриценко приблизит. Кто-то считает, что он Тимошенко премьер-министром сделает. Кто-то еще что-то считает, понимаете?
На самом деле
никто...
что?
Никто этого не знает, думаешь, что Владимир Зеленский этого не знает.
Ну, понимаете, у него могут быть даже какие-то. Расскажите тогда. С ним-то попроще, наверное.
Смотрите, тут тоже не все просто. Вот сторонники, о которых вы говорите, собрались, сторонники Петра Порошенко, это сторонники национал-демократического курса. Вот этой вот триады армия, мова, вера. У этой триады могут быть разные лидеры. Когда-то ее воплощением был Виктор Ющенко. Сейчас ее воплощение Петр Порошенко, может быть, у нее глад другие лидеры. Но есть важный момент, о котором я вам хочу сказать. Когда пишут, что эпоха Петра Порошенко закончилась навсегда. Эпоха Украины, которая стремится быть независимым европейским демократическим государством с украинским языком государственным, с украинской историей, и которая как бы отдаляется от России, она, простите меня, не закончена и не закончится никогда по одной простой причине. Безусловно, президент Украины может быть избран голосами пассивного большинства избирателей востока, юго-востока страны и части избирателей центра. Так часто было, так было с Виктором Януковичем. Но если это человек, как, между прочим, в свое время Леонид Кучма, и, между прочим, во многом Петр Порошенко, не переходит на позиции активного меньшинства или половины населения, не знаю, я не хочу сейчас считать арифметически, Запада и центра, то он теряет власть в результате активных массовых акций. Поэтому президента страны может избрать Восток и Юго-Восток, но для того, чтобы удержаться в кресле, у него должна быть позиция, близкая к позиции Запада и центра страны, иначе он просто не удержит власть.
Виталий, то есть он будет дрейфовать, говорю, что, в эту сторону, вы считаете, Зеленский?
Либо дрейфовать, либо уходить. У него нет выбора. Либо дрейфовать в сторону сторонников демократической, украиноязычной, украиноцентричной страны, либо лишаться власти. Я не утверждаю, что обязательно на Майдане. Я думаю, что Майдан — это не просто движение украинцев к независимости, это еще и борьба с Януковичем, который был очень сильным игроком, который был готов стрелять. А другой президент Украины может просто прийти, потому что у него под резиденцией соберется не несколько тысяч человек, а несколько сот тысяч человек. И понимаете, что после того, что происходило в Киеве в 2014 году, я не думаю, что найдется какой-нибудь министр внутренних дел, который отдаст приказ стрелять в этих людей. И не думаю, что найдется какой-нибудь полицейский, который выполнит этот приказ. Эти люди его просто вынесут. Если он захочет договариваться с Россией на каких-то не тех условиях, если он попытается помешать языковой и политики страны, если он помешает развивать военную технику, развивать армию, если угодно. То есть, если он всему этому на минуточку воспротивится, я ему не завидую. Даже если у него есть 75% голосов.
Виталий, да понимаете? Мы ему сейчас вообще не завидуем, ему так
трудно. А я говорю, смотрите, я не о Владимире Зеленском говорю. Ведь Владимир Зеленский, заметьте, никогда ничего подобного не говорил. Я сейчас не его личность обсуждаю.
Ну, хорошо. Глеб, ну, во-первых, вот такая интересная картина, которая нам нарисована Виталием Портниковым, сознанием дела, да, и региональных вот этих вот стремлений электората. Но все-таки, а если посмотреть сейчас на Россию, вот есть такая ситуация, есть человек, непонятно, каким содержанием он будет наполнен, да? Россия должна сделать какие-то сигналы в его сторону. Первый самый сильный сигнал сегодня – это отказ Владимира Путина от поздравлений Зеленскому. Мол, товарищ Песков сказал, что вообще преждевременно, надо судить по конкретным делам и прочее, прочее. И вообще Путин дебатов не смотрел, потому что занимался какими-то делами Читинской области, которые, правда, 10 лет не существуют, Забайкальский край существует. Вот. То есть и какие-то поздравления такие невнятные прозвучали со стороны Медведева. То есть уровень резко так вот снижен. Что происходит? Почему Россия не дает ясные сигналы туда, в Киев?
Здесь не бином Ньютона, здесь как раз все понятно. Вот. С точки зрения Кремля, это пока слабый кандидат, слабый президент, который еще не президент, он избранный, но еще даже не президент. И, кстати, я думаю, что в Кремле ждут, что Порошенко предпримет что-нибудь до инаугурации, что-нибудь или резкое, или, может быть, войдет в конфликт с будущим президентом. Они мыслят так. И поэтому, конечно, как минимум будут выжидать, а как максимум, что слабый кандидат, а слабых бьют, как говорил один человек, который является президентом России. Так что я думаю, чтобы я приготовился бы на месте Зеленского.
Ну, и пока к тому, что бить будут?
К тому, что для начала будут бить, чтобы, может быть, потом договариваться.
Угу. То есть захотят попробовать на прочность?
Да, и там не видят необходимости спешить, торопиться, устанавливать хорошие отношения, тем более, что вот ответственные люди в Киеве, подобно Виталию, которому я на самом деле вообще... как бы и даже сопереживал в последние дни.
А что ж вы сопереживали?
А я скажу потом. Да, значит, говорят, что ну, он просто его нет, собственно говоря, нового президента. Это форма. Ее можно наполнить. Ах, если это форма, то зачем
так торопиться? Может, из Москвы наполнить?
Вот, значит, посмотрим, еще встряхнем эту форму. Может, из нее что-то и вывалится. И вообще, чего нам торопиться, пусть он сам идет в Коносу. Вот там такие, я думаю, в основном такие мысли. Никаких подарков Зеленскому не готовят. Во всяком случае, в прямом смысле этого слова. И действительно, здесь есть проблема. Проблема не блестящей, политтехнологически блестящей неясности кандидата, который становится президентом, она теперь превращается в новую проблему. Ты не ясен, ну, значит, тебя сейчас посмотрим, как тебя будут сейчас разъяснять. Знаете, выражение было такое, там, разъясните, товарищи. Вот, его начнут сейчас разъяснять разными способами. У Москвы, кстати, есть много возможностей разъяснять и в Киеве. Товарища.
Медведчука послать.
Ну, я думаю, что там есть не только, так сказать, утонченные интеллектуалы и шерпы типа Медведчука, а есть люди и попроще.
А сопереживание-то в чем все-таки детали?
Вы знаете, я скажу, теперь я могу сказать, выборы прошли, я посмотрел шоу, и при всей симпатии к компании, как вот сценарию, как драматургии, я бы, конечно, не голосовал за этого человека, будь я украинским избирателем. Что-то мне не нравится.
Посмотрите, как он замечательно выступил. Посмотрите на нас. Все возможно. Это обращение в качестве гражданина к постсоветским республикам. А между прочим, рискованное. Некоторые пишут, вот теперь нажил в Путине врага.
Я думаю, что
подразнил их всех.
Путин решает сам, кого сделать себе врагом. Он сам выбирает себе врагов. Это уже понятно. И тут вы никак никакими любезностями этого не избежите. Порошенко понятен, конечно. Понятен и, в общем, его курс. Виталий, конечно, все как бы ужесточает, систематизирует. Я думаю, что Порошенко не был столь жестким национал-демократом. Он был готов к вариантам, был готов даже, я думаю, в каких-то случаях к компромиссам. Он просто одел эту маску, он не мог ее снять.
Но ему эти компромиссы не предложили.
Ему эти компромиссы не предложили, и он не сумел, ну, какая-то негибкость в нем, чисто, видимо, личная, характерологическая, сказала, что он не использовал реально разрыв между турами для того, чтобы изменить ситуацию.
Хорошо, вот у нас Вадим Карасев тоже подключается к эфиру, известный украинский политолог. Но я хочу просто тут назвать некоторые тезисы. Тут любят же вбрасывать якобы от Кремля какие-то мысли. Вот, эти мысли в виде некого текста вброшены по части Зеленского, что, ну, во-первых, ему следует вступить в прямой диалог с представителями республик Донбасса, а не претендовать на какие-то там встречи с Путиным и прямые переговоры. Во-вторых, смягчить подход к русскому языку, снизить градус агрессивной милитаристской риторики в отношении Москвы. Ну и, наконец, Кремлю надо убедиться, есть ли у Зеленского реальные полномочия для реализации своей политики. То, что вы говорили, вот пауза, да, то есть, видимо, подождать до выборов в Раду, поглядеть, какой будет результат у «Слуги народа», вот, и там создастся ли какая-то коалиция там. Вот, ну давайте Вадим Карасев, может быть, нам прокомментирует вот эти сливы, как это называется теперь.
Ну, ничего тут удивительного нет, но что касается градуса, снижения градуса милитаристской риторики, но она намного меньше, даже вообще отсутствует у Зеленского. Да, были какие-то заявления, но это скорее, знаете, как в фигурном катании, есть обязательно программа, ее надо откатать любому украинскому политику в нынешних условиях. Так, а потом уже приступать к произвольным упражнениям. Так и здесь, наверное, будет. Что касается вот контактов напрямую, ну, все украинские политики, те, которые выступают за нормализацию отношений и в ходе выборов, говорили в той или иной форме о том, что необходимо договариваться напрямую. И было понятно, что Кремль пошлет их сначала в Луганск и Донецк. Но один из, ну, знаете, не главных, но тем не менее членов команды Зеленского, известный журналист и народный депутат, и близкий к посольству США, Сергей Лещенко как-то сказал, а был бы неплохой ход, если бы Зеленский вот продемонстрировал вот такое желание как-то выйти на контакт с руководством так называемых ДНР и ЛНР. Что касается выборов, действительно, много будет зависеть от будущей Рады. Ну, а, во-первых, от того, она будет распущена досрочно, будут досрочные выборы, либо все-таки календарные выборы. И, во-вторых, какие будут внутриэлитные расклады по результатам выборов. Но можно сказать одно, что все-таки в Новой Раде будет меньше радикальных фракций, радикальных депутатских групп. Больше будет все-таки политиков, которые будут ориентированы, ну, на какое-то хотя бы частичное. Какую-то частичную нормализацию отношений с Россией. В этом смысле, в этом только смысле, Зеленскому будет легче проводить курс на нормализацию, потому что Порошенко тоже был избран как президент мира, не будем забывать, он обещал за 2 недели мир, добиться мира. Но мы знаем, какую Верховную Раду он получил в результате досрочных парламентских выборов. Она стала более радикальной, более национально-патриотической, и она фактически заставила Порошенко играть на ее идеологической, так сказать, по ее идеологической партитуре, а не по, скажем так, партитуре Порошенко, тем более он не идеолог, он бизнесмен, прагматик. Но он взял на себя вот эту роль, правильно, вот многие сказали, эту маску национал-патриота. Ну, вот сыграл ее неудачно. Думал, что с помощью этой маски он переизберется на второй срок, и дальше у него будет маневр. Второй мандат, второй срок даст ему маневр, в том числе и в отношении к России. Не получилось.
Хорошо, ну давайте Виталия Портникова послушаем тоже. Что все-таки на этом военно-донбасском направлении может произойти? Потому что, конечно, ситуация тяжелая, да, воюющая страна. С другой стороны, конечно, ну, мне кажется, что были в истории случаи, когда страны, имевшие серьезный конфликт, ну, например, Южная Корея, да, которая должна была держать отмобилизованную фактически армию на линии разделения, в общем, проводили успешные реформы. В общем, отговариваться только войной невозможно, наверное, уже.
Ну, конечно, невозможно. Очевидно, что есть вопрос реформы, вопрос оккупации территории. Это не полностью взаимосвязанный вопрос, хотя понятно, что и война очень серьезный ресурс. Если посмотреть, сколько Украина сегодня тратит на военный бюджет, и понять, как легко было бы проводить очень многие реформы, как легко было бы поддерживать социальный уровень населения без этого военного бюджета. Вот просто посмотреть на цифры. И мы уже поймем, что такое для Украины война. И мы поймем, насколько Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать ситуацию, статус-кво, потому что это даже более серьезно, чем прекращать поставки нефти в Украину. Потому что нефть просто можно купить подороже. А вот военный бюджет сократить, это уже совсем другая история.
Ну, на Донбасс-то меньше тратится, правда? Дотации сейчас по углю нет, например?
Дотации, но по углю нет. Но есть покупка угля в других странах, который более дорогой, чем тот уголь, который покупали мы раньше, собственный, да? Поэтому тут вопрос не дотации по углю, тут вопрос закупки угля. Но это все экономика. А вот есть политика, понимаете, вот я вот слышу всегда разговоры об этой, так называемой, украинской партии войны. Вот я только что прочитал тут безумные, по моему мнению, комментарии Льва Шлосберга о том, что в Украине проиграла партия войны и президент
и
войны.
И в России проиграет партия войны, говорит Лев Шлосберг. Вот, вот
да,
проиграла у вас, проиграет здесь.
Да, ну вот это я и называю безумием. Потому что прав Вадим Карасев. Петр Порошенко действительно избирался как президент мира, как умеренный политик, который договорится с Путиным. Только проблема в том, что Путин не собирался с ним договариваться. Он не собирался освобождать Донбасс. И он стремится к тому, чтобы Украина признала оккупацию Крыма. Это такие простые политические истины. И от Владимира Зеленского будут требовать то же самое. И я вас уверяю, что и Владимир Зеленский, если только он захочет оставаться президентом Украины, станет президентом войны гораздо быстрее, чем стал Петр Порошенко. Потому что Петр Порошенко пытался стать президентом мира еще из позиции освобождения украинской территории. После освобождения Краматорска, Славянска. После этого было там военное поражение, да, в Дебальцеве и Иловайске, когда вооруженные силы регулярные российские вступили в дело. Но тем не менее, у него была позиция, с которой он мог добиваться мира. У Владимира Зеленского такой позиции нет, потому что он ничего не освобождает. Он обещает информационную войну с Россией. Что, кстати, тоже, я думаю, Владимиру Путину может понравиться, но он умеет воевать в информационных войнах. Я думаю, что тут все получится у обоих лидеров. Поэтому, по большому счету, а что по-вашему делать с Владимиром Зеленским? Население хочет понижения тарифов, он этого позволить себе не может, но он, во-первых, президент не понижает тарифы, во-вторых, ресурсов для этого никаких. Население хочет улучшения жизни, но жизнь вряд ли в ближайшие годы, по крайней мере, в его каденцию улучшит. Население хочет, чтобы прекратилась война. Он может попытаться прекратить войну, но он не может прекратить ее на российских условиях. Поэтому он должен показывать, что ему мешают. Да, он может несколько месяцев подряд убеждать, что войну мешает прекратить парламент. А потом, вот в январе 2020 года, окажется, что войну мешает прекратить Путин. Что это Путин не хочет освободить Донбасс. Что это Путин не хочет освободить Крым. Владимир Зеленский превратится в Петра Порошенко, даже не заметив этого. Понимаете? Потому что это политическая логика, это логика развития момента. Никакой партии войны в Украине в принципе не существует. Украина делится на две партии. Партия, которая хочет восстановления территориальной целостности страны, освобождения Донбасса и Крыма. И партию коллаборантов, которая просто хочет, чтобы Украина стала Россией. И никаких других между ними партий нету. Просто в партии коллаборантов есть люди, которые пытаются скрыть свое стремление предать страну за какими-то лозунгами умеренного характера.
Ну, то есть, Виталий, вы хотите сказать, что выигравшие выборы неминуемо встанет во главе партии обороны его страны от агрессоров, да?
А партия капитуляции окажется...
Да?
Выбравший выборы станет верховным главнокомандующим вооруженными силами Украины, окруженным генералами, руководителями генерального штаба, силовиками и прочими людьми, с которыми он не может не считаться. И окруженный народом, большая часть из которого имеет после военных действий оружие. Большая часть, которая воевала против российского агрессора, которая никогда не позволит ему предать страну.
Даже ну, если вот такая картина. Хорошо, Глеб, что вы скажете? Вот Украина в этом состоянии, о котором нам рассказывает
Виталий. Ну, я не могу.
Рассказывает,
мне трудно согласиться, Виталий. Что Украина делится на, значит, национал-демократов и коллаборантов. Это все-таки очень упрощенная картина.
Ну, наверное, есть и другие вот оттенки
серого. Наверное, коллаборанты, наверное, есть, но, по-моему, они ни в одной стране не составляют каких-то там, сказать, процентов близких к половине.
Да? Но они обычно выходят на сцену после оккупации.
Да, и они в первую очередь, их надо искать в истеблишменте, они проявляются чаще и выразительнее, чем внизу.
Нет.
Но вопрос ведь, это, конечно, я не хочу спорить с платформой. Это платформа определенная политическая. Это не экспертная оценка, это вера политическая, заслуживающая уважения, безусловно. И я уважал Порошенко, который действовал в соответствии тоже со своей верой в значительной степени. Правда, он не мог никак разделить свою позицию главнокомандующего и свою позицию собственника Рошен фактического и так далее. Просто вот эти моя семья покупает конфеты на Арбатской площади, прямо напротив Министерства обороны России. Вот, во время войны, война идет, значит, и уголь, кстати, тоже часть угля из Луганска и Донецка, они продаются в Украине, только они превращаются в китайский уголь по дороге каким-то образом.
Ну,
значит, это нормально, бывает. Да, это нормально, но это говорит о том, что сама эта война не воспринималась уже людьми как такое вот описанное Виталием жесточайшее противостояние.
Ну, последние
поэтому,
2 года, да,
поэтому
наверное.
Здесь есть коридор, я думаю, для Зеленского. Зеленский, если он вообще, конечно, не марионетка, не хочется верить в это, прямо скажу, не хочется, то он, может быть, недостаточно, кажется, сильный президент, но он не выглядит марионеткой. И я думаю, что у него есть коридор вот в этом среднем, в среднем расстоянии. Кстати, очень интересна картина голосования. Она другая, она сильно отличается. Это не просто знакомая, описанная здесь Виталием, схема. Побеждают всегда Восток либо Запад в союзе с центром. Вот с кем центр вступил в союз, тот и вот та коалиция побеждает. Теперь выявился, кстати, он был выявлен социологами, север Украины, такая новая вещь, она отчасти связана с потерей Крыма, а отчасти просто развитием вот регионов, которые голосовали за Зеленского, они европейски ориентированные, но они не национал-демократические ориентированные, акцент не на слове национальный. Вот поэтому я думаю, что у Зеленского есть некий коридор.
Показать которым успешную альтернативу, да, России в том числе?
Показать, понимаете, вот это самое опасное, я думаю, в наших отношениях Украины и России, то, что мы превратились в зеркала друг для друга. И все время глядимся друг другу, и что там?
Полезно, полезно.
Вот, нет, это не полезно, потому что и эти выборы показали. Украина реагирует не так, как Россия. Это другая страна. Это реально другая страна. Может быть, еще не вполне другая нация, но уже другая страна. Поэтому Зеленского есть поле, и он может создать, есть повестка, впрочем, она внутренняя, вот что упустил Виталий, она обращенная внутрь страны, и люди ждут действий, обращенных в первую очередь. Ну, то они не ждут чудо, что он завтра прекратит войну. Я думаю, что
улучшение
не
своей
такие
экономической
простые.
Ситуации там по вопросам точно ждут.
Да, да. И, ну, у него он может там пока нет других ходов перевести администрацию президента в другой дом.
Хорошо. А вот что в России ждут от этих выборов? Давайте мы опрос послушаем и потом обсудим, пойдем дальше.
Улучшится ли после победы Зеленского отношения России и Украины?
Все, кто меня окружает, знакомыми, родные, близкие, все надеются, что отношения должны быть улучшены. Это хочет народ весь, я думаю.
Ну, может, будут какие-то переговоры, обмен пленными, а существенных изменений не будет. В Украине там люди очень антироссийски настроены после присоединения Крыма к России, и Россия помогает ополченцам на Донбассе.
Я надеюсь, что они изменятся, что он поведет себя умно и наберет команду умную.
Ну, надеюсь, в лучшую сторону. Зеленский человек из народа, отстаивает интересы простых людей, как мне представляется.
На уровне правительства, наверное, оно так и будет все. Что один правил страну, что другой, толку никакого не будет.
Пока неизвестно, слишком много от него было негативных высказываний. Если это было только для предвыборной кампании, будет хорошо. А если это действительно то озвучено, что он думает, ну тогда ничего хорошего ждать не приходится.
Я не могу предполагать, я не специалист, но мне бы очень хотелось, чтобы дружеские отношения восстановились.
Как-то они точно изменятся. Наверное, они в самую худшую сторону, потому что Зеленский, по-моему, неоднократно говорил о каких-то намерениях идти на сближение, что-то обговаривать с Россией. Наверное, хуже уже не будет, потому что, по-моему, хуже уже некуда просто. Поэтому, ну, хотелось бы пожелать только, чтобы было получше.
Ну вот какие-то надежды есть, а в Твиттере у нас такие результаты. 8% считают, что даже вернут Украине Донбасс, 21%, что немного улучшится отношения, 51%, что ничего не изменится, и 20%, что ухудшится. Что скажете, Глеб, все живут в рамках этой пропагандистской повестки?
Ну, мешанины, понимаете, пропагандистская повестка, она уже деградирует и распадается. Часть людей из нее выходит частично, и возникает такая у них чудовищная мешанина из того, что они слышали, того, что прочли в интернете, того, что видели по телевидению.
Но Зеленский неплохой.
Вот. Да, но Зеленский неплохой, и я думаю, что вот это... Этот резерв у Зеленского в России есть, потому
ждем
что
русского
у
Зеленского.
Нас тоже устали, у нас устали вот от старых постсоветских тяжеловесов, вот, которые так же, как и в Украине, не меняются десятилетиями, значит, сказать. Вот, я думаю, что здесь, если Зеленский проявит себя как социальный президент с точки зрения наших граждан, то я думаю, что у него здесь появится большой и значительный фан-клуб.
А давайте мы сейчас вот подключим Умина Шакирова. Он сейчас на сходке, которую проводит Алексей Навальный со своими, так сказать, соратниками по будущим выборам в Мосгордуму. А, Мумин, добрый день. Ну что там, про Украину что-нибудь говорили? Про то, что каким-то опытом можно воспользоваться?
Добрый вечер. Мы находимся в огромном ангаре. Это бывший станкостроительный завод имени Орджоникидзе. Здесь очень шумно. Только что началось это мероприятие. Надеюсь, вы слышите меня. Сейчас выступает политик Илья Яшин. Вот это первое выступление. Дело в том, что начало затянулось на почти 40 минут. Дело в том, что тут очень жесткая охрана безопасности. Людей тщательно проверяли, те, кто сюда приходил. И более полутора часов люди заходили в этот огромный ангар. Ну, где-то я насчитал больше 1000 человек. Здесь находятся 4 команды. Команда Владимира Милова, политика. Команда Ильи Яшина, муниципального депутата. Команда юриста ФБК Любовь Соболь. И команда юриста ФБК Ивана Жданова. Здесь вы пришли, в основном преимущество это молодежь, молодые люди, которые проживают в тех регионах, где работают эти муниципальные депутаты, эти политики. Ну, Любовь Соболь, как мы знаем, она в последнее время защищает интересы родителей, чьи дети были отравлены в детских садах. Поэтому, конечно же, все ждут же выступления Алексея Навального, которого мы давно не слышали публично. И здесь, вот слышите, как публика реагирует на выступление Яшина, который критикует деятельность мэра Москвы Сергея Собянина. Я надеюсь, меня слышно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте.
Да, Мумин, так все-таки есть ощущение, что вот сейчас эта кампания оппозиции антипутинской, она стартует на волне украинского успеха. Вы поговорили с вашими, знаете, коллегами?
Я в Украине говорил с молодыми людьми. Нет, с... со спикерами я не говорил, потому что они только что вышли на сцену и только появились в зале. Но я говорил с простыми людьми, с гражданскими активистами. Конечно, пример Украины, как они говорят, показывает, что все в этой жизни возможно, что главное было бы желание. Конечно же, люди хотят перемен. Перемен, чтобы сменялась власть, чтобы пришли другие новые люди, и тема Украины здесь будет обязательно звучать из уст ораторов тоже, но пока об этом говорят гражданские активисты. Здесь есть волонтеры Большого Москворецкого моста, которые защищают мемориал Бориса Немцова. Здесь те люди, которые обычно ходят на оппозиционные митинги, но, как я ранее сказал, в основном здесь молодежь. Это сторонники тех четырех политиков, которых я упомянул. Михаил?
Спасибо. Да, спасибо, Мумин. Я думаю, что репортаж у нас будет на сайте. Вот видите, Глеб, значит, все-таки есть такое ощущение, что Украина дает какой-то, ну, дает фитиль России.
Мы все время, оглядываясь вокруг, аплодируем другим. И сами в итоге ничего этого не делаем. Вот ровно месяц назад, вспомним, кому мы аплодировали. А я хорошо помню, аплодировали Назарбаеву, который ушел с поста президента. Да, потом выяснилось,
что из Совета Безопасности
далеко не ушел. Вот, но были тоже большие в социальные сети, были полны восторгов, вот как это красиво, вот он сам ушел. Потом еще смешнее там было, приветствовали уход Бутефлики, которого алжирского, значит, уже совсем развалившегося старика, которого военные просто вытащили, как
говорится, и начали сажать близких к нему олигархов. Да. Вот мечта Навального сбывается.
Вот, но это я не знаю. Я не хочу сейчас выступать с критикой.
Сейчас мы обсудим
Алексея
Судан
Навального.
Еще.
Вот, да.
Давайте я Киев подключу. Вот. Виталий, что вы скажете? Вот все-таки в каком-то смысле украинский опыт для России-то полезен или нет? Или мы тут зря перемываем все это?
Я вообще на вас смотрю широко открытыми глазами.
Это радует.
Простите, коллеги. Ну, допустим, Владимир Зеленский не очень разбирается в политике, но вы-то оба разбираетесь совершенно замечательно, всю жизнь ею занимаетесь. Вы прекрасно знаете, в нашей стране власть вообще меняется с 1994 года. Это тот случай, когда наш первый президент потерял власть на честных выборах. Потом у нас точно так же сменилась власть, наш второй президент боролся за переизбрание, в трудной борьбе победил. И это был единственный раз президент был избран на второй срок. Потом у нас сменилась власть в 2004 году. Не просто выборы, но и борьба против фальсификации, восстание этого Михаил Глеб Олегович расскажет лучше, чем я. Он был тогда в Киеве одним из активных участников этих процессов. Это была смена власти и смена элит. Потом 2010 год, когда оппозиция, которую свергла фактически восстание 2004 года, вернулась к власти демократическим путем. Потом 2014 год, новое восстание, досрочные выборы. Когда Владимир Зеленский выходит на сцену так, как будто в первый раз в Украине сменилась власть, то я понимаю эйфорию его собственного успеха. Но мы страна, в которой демократический процесс с 1991 года не прекращался ни на один месяц.
Были попытки узурпации. Но я помню, как вы переживали во времена Януковича и думали, что все уже кончено. Однако не получилось так, правда? Вот. И сейчас
правда переживал,
волна.
Я и во времена Кучмы переживал.
Молодежь пришла на выборы, например, да? Вот в России все ждут, когда молодежь придет то ли на улицы, то ли на выборы. Она никак не идет.
Михаил, молодежь приходила на выборы, опять-таки, Глеб подтвердит эти мои слова, и в 2004 году у нас было большое количество молодого электората, голосовавшего за Виктора Ющенко.
Вы не хотите ничего нам сказать о России? Может, Вадим Карасев скажет хоть пару слов?
Но я частично с Виталием согласен. Я добавил бы, что в Украине только один президент избирался дважды. Все были одноразовыми президентами. Так, кроме Кучмы, который с помощью админресурса выиграл второй срок, но уходил плохо. Глеб и Виталий хорошо помнят 2004 год. То все остальные были по одному разу. Янукович даже не исчерпал свой срок. Так что это тоже урок такой. Сменяемые президенты. В отличие от несменяемых президентов Беларуси, России, Казахстане сейчас свой транзит власти. Там, не будем говорить, там Таджикистан и так далее. В Украине сейчас отрабатывается уже, окончательно, мне кажется, демократический формат транзита власти. Да, он непростой, он будет сложный. Но хочу сказать вот по вашему вопросу. Народ, простые люди хотят улучшения. Но российской власти нужны не улучшение отношений, а унижение Украины и капитуляция. А в чем состоит капитуляция в российском понимании? Это отказ Украины от курса наступления в ЕС и в НАТО.
Понятно. Я к Глебу Павловскому обращусь. Я все-таки все время буду поворачивать в финале на Россию. И вот почему. Мне кажется, что победа Зеленского, какой бы он ни был, с каким бы он ни был содержанием, там, что бы в него ни влили, это внутренняя проблема сегодня России и проблема Путина. Потому что, как мне кажется, молодой человек, не из политики, появляющейся на поле соседней страны, это упрек элите России, что нет обновления, нет социальных лифтов, и вопрос, который будет задаваться хотя бы частью электората. А почему у нас не так? Нет?
Нет. Нет, моя нет, здесь моя точка зрения действительно другая. Я считаю еще раз, что это наша беда, которая позволяет водить нас за нос. То, что мы постоянно ищем, это он вовне. Постоянно это проблема нашего политического мышления. Это, такой проблемы нет.
Так было прочим, всегда. С Петра Первого
подождите,
смотрели
вот не
туда.
Надо. Как только все, как только Петр Первый, это, знаете, как это самое, как в спорах появления Гитлера, да, все. Мне спор кончается. Дело в том, что это было давно, у этого есть корни, но это надо остановить. Если мы это не готовы остановить, то мы постоянно будем облизывать какие-то эталоны, а при этом жить подлейшим образом так, как живем. Вот здесь же проблема. Проблема в том, что люди вместо того, чтобы активно политически действовать, и вот мы видели, кстати, пример того, как люди действуют активно в этом ангаре.
Да?
Да, да. Этого мало, но это есть. Вот они, лежа на диване, говорят, вот ну что делать, нас кровавый Путин загнал на диван, и мы будем любоваться демократией Украины. С моей точки зрения, кстати, это украинская модель демократии. И в ней смена президента важнее президента.
Вообще, российская эта модель будет демократией?
Вот российская модель совсем другая, она ужасна. Она ориентирована на глобальное влияние, и Украина, к несчастью, превратилась вот в такую мишень. Постоянный в тренировочный полигон отработки наших фантазий, визионерских иллюзий, представления о собственной силе и так далее. Смешно ведь вести переговоры с людьми, которых ведь там уже нету тех людей, которые когда-то действительно восстали против Киева. Их перебили. Наши. Вот. И теперь, значит, и периодически они взрываются в лифтах, в кафе. А, значит, это самое, вести с кем переговоры? С теми, кто выжил? Вот. Кому вести Киеву переговоры?
Ну, это посмотрим, смешно. Чем это все кончится. Я благодарю Глеба Павловского. Собственно, оно и не кончится. Виталия Портникова, Вадима Карасева вел передачу. Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.